Можно ли говорить хаг? Ханука сама.
Галина, замечательный вопрос. Вы мне очень помогаете этим вопросом, потому что вы на самом деле, вы знаете, вы когда позвонили и предложили вот такую честь выступить перед нашими дамами с утра в этом марафоне, в компании таких замечательных женщин, это я просто не могла отказаться именно потому, что это такая честь. А с другой стороны, для меня тема, которую вы сказали, если я ее правильно услышала, человек, который тебя вдохновил на или в твоей жизни зажег свет, это для меня ужасно сложная тема вообще, то есть с которой я до стыдного сложная. Это тема, с которой я очень в юности мучилась много лет, потому что в моей жизни таких людей нет. Я человек, который не зажигается от людей. И для меня это в юности было страшное страдание. Я считала себя каким-то моральным уродом, почему у всех получается вдохновляться от людей, а у меня никак. Вот я сначала в людях вижу какие-то вещи вообще не вдохновляющие, и потом я им из-за этого уже сразу прощаю все, потому что они в моих глазах не ахти, и потом они меня очень восхищают, такие люди не ахти, которые, тем не менее, такие замечательные, очаровательные, умные вообще. Потом с возрастом мне показалось, что это совершенно как бы ну, удача в определенном смысле, потому что я встречала очень много людей, которые разочаровывались, то есть которые очень сильно вдохновлялись людьми, а потом эти люди их как-то разочаровывали, они разочаровывались, из этого разочарования делали в своей жизни какие-то, на мой взгляд, очень печальные выводы или печальные шаги. Но в любом случае тема для меня была очень сложная. Я честно написала то, что меня вдохновляет, да, свет Торы. И в двух словах теперь... Единственное, что я вам честно скажу, я не знаю, насколько меня хватит там на полчаса или 40 минут, или сколько предполагается, или там 50 минут, сколько предполагается наш свет. Я очень рассчитываю на вопросы,
мы
дорогие дамы.
Мы вам поможем вопросами, да, поэтому...
Потому что я могу идею того, о чем я хочу поговорить, буквально в двух словах, воспользовавшись как для примера, например, вопросом Галит. Вот я, это просто вопрос Галит, такой вот то, о чем я мечтала, что были какие-то вопросы, которые мне помогут себя объяснить. Вот, например, замечательный вопрос. Меня вдохновил, приблизил, вообще привел в Тору, прямо Тора. Вот прямо свет Торы, идея Торы, вот то, что есть в Торе. То есть то, что в Торе я от первого мгновения, когда встретила кого-то, кто что-то мне смог о Торе рассказать, и до сегодняшнего дня постоянно встречаю очень ясность, очень, очень светлые, ясные, четкие ответы на все вопросы, которые мои, на моем уровне. На уровне моего интеллекта, возможно, не великого, но вот на уровне моего восприятия мира, вот как я с 15 лет, и вот до сих пор настолько я встречаю ответы на все свои вопросы, которые совершенно делают для меня мир светлым и жизнь светлой, непростой. Не то, что в ней не встречаются дилеммы, не то, что в ней не встречаются боли, но по большому счету абсолютно освещенный. Что вот это то, что меня всю жизнь вдохновляет, и это то, что меня всю жизнь очаровывает и дает мне какое-то совершенно потрясающее вот, личную хануку, личный свет в том, чтобы вот продолжать вот так жить и быть этим очень, очень счастливой. Именно вот этой частью. Например, Галит спросила про Ханука Самеах. Мы знаем, что Самеах говорят только, как Галит правильно сказала, в сочетании со словом хаг. Хагов у нас только три. Песах, Шивот и Сухот. То есть как бы мы имеем право говорить Самеах или Ханука Самеах, или Хаг Самеах на Хануку. То мы не можем так говорить. Это не Песах, не Сухот, не Шивот. Тем не менее, начинают Маарали и продолжая, по-моему, я еще этот минимум в 4-5 книгах видела. Если вам будет любопытно, где я посмотрю и могу писать список, блин, это, что так говорить можно. Но так говорить можно вообще по другой причине. Дело в том, что мы празднуем в Хануку. Есть огромный вопрос, что мы празднуем в Хануку. Есть, и все ответы в них, конечно, есть правда. И они все, как все в Торе, складываются в очень ясную систему. Один из основных ответов, что же мы празднуем в Хануку. Мы празднуем в Хануку то, что Еваним пытались запретить нам три главные мицвы, да, как вы знаете, Шаббат, Мила, Ходеш, праздновать Шаббат, делать брит мила и считать время, и делать начало месяца. И если вы обратите внимание на слово «самеах», это вовсе не имеется в виду в Хануку радостный или праздничный, а в Хануку под словом «самеах» имеется в виду аббревиатура этих трех мицвот, за которые мы боролись в Хануку и которые мы смогли в Хануку. То есть, если вы обратите внимание на слово «самеах», буква «шин» – это «шаббат», буква «мем» – это «мила», буква «хэт» – это «ходыш». То есть, когда мы говорим в Хануку «ханука самеах» или «хак ханука самеах», мы не имеем в виду, что это «хак» и он «самеах», что это праздник, который должен быть радостным. Мы имеем в виду, или мы смогли в Хануку победить и отбить для себя три главные мицвы, или какой же для нас это наш внутренний праздник, чтобы мы смогли отстоять три главные мицвы. Это то, что пишут мефаршим. Поэтому, Галит, вы можете с полнейшим правом говорить «Ханука самеах», и этим словом «самеах» вы одновременно даете ответ на вопрос, что же мы празднуем в Хануку, в чем мы видим героизм и в чем мы видим историческое предназначение. И вот такие, да.
То, что я сейчас услышала. То есть у нас есть проблема. То есть в этом фразе есть, было две проблемы. Одна – это я добавляла хак, что добавлять не надо. А второе, что самех. Но самех мы добавляем ко всем праздникам, когда мы делаем желание.
Когда мы говорим хак самех, в том, что является хаг, мы имеем в виду, это хаг, и он должен быть самех.
А когда мы говорим хаг, пурим,
а пурим? Мы говорим о фрейлах пурим. Мы как, пурим самех очень позднее построение, но это имеется, там мы имеем в виду веселый. Обычно мы говорим что-то другое.
Самех.
Да. Мы говорим чаще о фрейлах пурим, чтобы сказать именно веселые пурим. Не радость вот эта вот, которая в праздник. И есть, у нас есть очень много слов в Лашон Кодыш, которые касаются радости, счастья, веселья. Да. А симха, у нее есть свое очень ясное значение. Эн симха кеатарц фекот. Симха и ее внутреннее значение, это как раз вот это, что я могу оказаться в жизни, в месте, в котором нет сомнений. И, слава Богу, мой мозг не взрывается от того, что вокруг происходит огромное количество чего-то, и это все только путает. Ты пытаешься спросить вопросы, а тебе говорят, например, ой, что за дурацкие вопросы, живи так. Или тебе говорят, если эти вопросы как-то связаны с чем-то духовным, надо просто верить. Что за вопросы? Тебе что, веры не хватает? Поверь больше, не будет вопросов. И твоя голова, особенно если это идышекоп, если это еврейская голова, или если это умная голова, она не может так жить, она взрывается, ей не просто темно, у нее ощущение, что ей глаза выковыривают. Это темнота на уровне какого-то насилия. Ты находишься в жизни ради чего? Ради того, чтобы не жить, не чувствовать, не понимать, а просто двигаться вперед. И каждый наш хак, он дает ответ на какие-то самые главные вопросы. И поэтому он в самеах, он матир сфекот, он убирает сомнения, он дает свет. В этом смысле ханука – это очень самеах. Но самеах очень точечно, очень ясно, в чем самеах. Шаббат, мила, ходеш, а пурим в другом смысле самеах. Есть разные самеах там. Но в Пурим мы стараемся больше говорить, да, о фрейлах Пурим, что-то такое более веселенький, веселый, счастливый. Пурим у него там своя наполненность. Поэтому, и когда мы говорим про Хануку, в этом смысле можно даже сказать хак, что это мы хугигим, что это не хак в смысле хоштергалим, что это не хак в смысле три вот эти главных праздника, а в смысле какой же это хак, когда ты можешь жить со светом. И когда этот свет зависит от тебя так очевидно, что ты можешь делать усилия, чтобы в твоей жизни был свет. Что тебе можно спрашивать любые вопросы, что это прекрасно спрашивать любые
вопросы. Ой, у нас, по-моему, пропала Рабанит Эстер. Ой, пропала Рабанит Эстер. Дорогие друзья, готовим вопросы. Я не вижу пока Рабанит Иту. Вот Рабанит Эстер с нами.
Здрасте, да, меня выкинуло. Слушай, единственное, что меня выкинуло, я не успела посмотреть, не было в чате вопросов. А так как я уже
нет,
сказала,
не было пока
что...
вопросов. Нет, только есть пожелания. Но я хочу сказать, что мне кажется, что вот именно это вас и зацепило и дало вам этот свет, что даже то, как мы поздравляем друг друга, и то, что мы говорим, в каждом слове есть столько смысла, что я вчера, вот мне пришло это замечание... Мне написали, что я неправильно поздравляю, желаю. И я стала столько думать, я весь вечер думала, я мужа замучила. Я говорю, ну какая разница, как я говорю? Это же, что здесь такого? А оказалось так вообще глубоко и так красиво. И вообще это целый урок.
Про это можно дать целый урок однозначно. Это есть про это очень много литературы и очень, очень интересной. А, и вы правы, но это... Как бы, знаете, я вам расскажу два примера про людей, которые на меня оказали большое влияние в моей жизни. Первый, я не знаю, я рассказывала уже, это был первый религиозный еврей, который встретила была. Я рассказывала, не помню, я не знаю, мне жалко 100 раз одни и те же истории сказать, конечно.
Я точно не слышала, так что мне
да.
будет
вот
очень...
тут начать, что мой муж всегда говорит, когда я спрашиваю вопрос, что он спрашивает у Рава, а потом мне говорит, что надо просто делать, не задавать вопросы, почему и зачем. И я всегда не могу это пережить, так как можно интересоваться глубиной, зачем изражать его во мне. Ой-ой-ой. А, это очень... Вы знаете, ну вот, вот у каждого человека свои испытания. Это какое, это что-то очень странное. У меня, вот я очень много лет религиозный человек, и мне ни разу в жизни, слава богу, с этим ни разу не столкнулась. Вот как бы я сталкивалась с тем, что Раф мог сказать, я не знаю. И я спрошу. У меня было несколько раз, даже в очень юном юности, что я спрашивала у Рафа вопрос, и он говорил, я не знаю. У меня было несколько раз, что он меня за руку вел к какому-то совсем великому Рафу и спрашивал там у него вопрос. Вместе там сидел и с лицом ученика слушал. И это было совсем потрясающе круто, что можно не знать, но это не значит, что ответа нет. И у меня был случай замечательный, что я спросила Рав Фукса, кто знает, который написал Бат Исраэль, какой-то логический вопрос, не что-то глубокое. Это был логический вопрос. И он взял меня к... ой... не к Рав Ильяшек, а в Эпштейн, что это был такой Гдоль-Адор. И он, и Рав Эпштейн сказал, что он не уверен. И мы с ним сидели, Рав Эпштейн начал открывать книги, и он сказал, что он не уверен. И он подумает, а мне было лет 19-20, что-то такое. И через несколько дней мне позвонил Рав Фукс, сказал, что ему позвонил Рав Эпштейн, что он нашел ответ и просил меня передать. То есть я, и мне в этом смысле очень сильно повезло, что я видела величайших, которые тоже могли не сразу знать, но им становилось интересно, и они разбирались, оставляли вопрос какой-то девочки Балачува, как, что вот они не были уверены, они до конца разбирались, и потом это не оставляли. Так что это тоже какой-то вот, ну, не оставляйте. Мы, иудаизм построен на том, что мы имеем право спрашивать, и это то, чем... И это то, за что нас Всевышний хочет, знаете, меня... Ладно, я хотела другие истории рассказать, я расскажу маленькую историю, что я как-то была свидетелем, как Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха, к нему пришел человек, который достаточно случайно к нему пришел, он занимался какими-то другими религиями, другими практиками, еврей. И он пришел к Рав Ицхаку просто потому, что была возможность поговорить с интересным человеком. Вот, Рав Ицхак на него посмотрел. Ему говорит, а ты знаешь, что Бог есть? Очень религиозный, не в иудаизме, но очень верующий человек это был. Он говорит, конечно, я верю, что Бог есть. А Рав Ицхак говорит, нет, не надо верить. неправильно верить, надо знать, что Бог есть. И Рав Ицхак, знаете, как Рав Ицхак любил, он открывает ему там и пророка Йехезкеля, и показывает ему, например, что пророк Йехезкель, он помнит, что первый пример был классический, он показал ему этот пример пророка Йехезкеля, что Вавилон будет разрушен. И он ему показал по времени, когда это было, насколько это было почти за 1000 лет того, что Вавилон был разрушен. И объяснил, насколько это было нелогично. И вот как мог знать, никак не мог знать, что это против всякой логики. Но вот точно, как он написал, так и был разрушен. Он закрыл Нави, смотрит ему в глаза и говорит, теперь ты знаешь, что Бог есть? А этот говорит, нет, ну я как бы, я понял, я же верю, что Бог есть. И Рав Ицхак говорит, не надо верить. Пока ты веришь, это ничего не стоит. И вот и он ему раз за разом еще открывал Нави, ему еще открывал Нави. И я смотрю на этого человека, а я ничего, конечно, не понимаю. Я сижу очень глупая. И я думаю, боже мой, что же Рав Ицхак делает? Он религиозный, нам надо его вытащить из еврея, из христианства, и уже, чтобы он своим занимался. Что же Рав Ицхак делает? И мой муж был рядом, мы так пересматриваемся, чуть не плачем. А Рав Ицхак продолжает, вот этот один, ты знаешь, что Бог есть, ты знаешь, что Бог есть. И этот человек ушел, уехал к себе домой. И через некоторое время, буквально там в течение месяца, он сделал брит мила, он начал соблюдать мицвот. И через много лет я его спросила, а что на тебя повлияло? И он мне сказал, ну ты же там была. Он говорит, я всю жизнь, что я что, я чувствовала, что Бог есть. Я чувствовала, что Бог есть. Но все любые вопросы, которые я задавала, мне говорили это верую, ибо как это было? Верую, ибо неразумно. В этом и есть смысл веры, что ты не понимаешь, это и есть то, что верю. У меня разрывались мозги, у меня взрывалась голова. Я первый раз в жизни говорил с человеком, который ответил мне на все, что меня взрывало, и сказал, успокойся. Всевышний ставит человека в ситуацию, что он должен взрываться. Твои мозги не просто так хотят ответов. Они знают, что эти ответы есть, они должны их получить. Учись, вот тебе Тора, учись. Поэтому, нет, вы меня неправильно поняли, не дай бог, это не знаю. Послушайте, есть разные, Рав говорит, не нужно быть хохмологией. Видите, есть разные рабани. Возможно, ваш Рав, он замечательный и в волоке, и в еще большом количестве вещей, но, возможно, именно, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно найти другого Рава. Знаете, у рабаним тоже есть профессионализм. Как в разных вещах. Я как-то была у одного великого-великого рава и что-то спросила, он мне сказал, этот вопрос иди к Рав Ицхак Зильберу, он тоже был великий, но это был как бы такой очень гдоль-адор. Сказал, этот вопрос иди к Рав Ицхак Зильберу, потому что он специалист по тому, как себя ведут русские евреи. Это был какой-то вопрос про русских евреев, он сказал, это вот Рав Ицхак специалист, это ты иди к нему. Я очень многих таких вещей видела в жизни. Ханука самая, как вы обходитесь без примеров людей при учебе Торы? Ведь надо получить правильное понимание. Не дай бог, я все, что я учусь и всю жизнь училась, я училась у кого-то. Это что-то другое. Я учусь у людей, конечно же. А как? Тора может передаваться только устно. И это разные вещи. Учиться у людей и вдохновляться, и чувствовать, что ты за этим человеком пойдешь на край света. Это, мне кажется, очень разные вещи. Или я не поняла вопрос, или это что-то очень разное. Скажем, у меня в жизни не было ни одного человека, что у меня было чувство, что бы ни было, что бы в моей жизни ни случилось, я буду как он, я хочу быть рядом с ним и буду как он. Но у меня в жизни с первых моментов знакомства с Торой было, что что бы ни случилось, что бы в моей жизни ни было, я хочу быть с ней. Я хочу вот это учить, я хочу вот это знать. Я вам приведу пример. Самый первый еврей, который я встретила, это была очень смешная история. Может быть, я рассказывала, что мои родители, мне было 15 лет, мои родители, ну, где-то 15, ближе к 16, что-то такое. И мои родители первый раз меня оставили дома одну, они поехали там в Харьков какому-то. Что-то там им нужно было. И меня оставили одну дома. И мне друзья рассказали, что в Москве началось, что есть такой как квартирник, что там говорят про Израиль и про еврейские всякие вещи. И мы на ночь глядя поехали туда. То есть были бы родители дома, конечно, они бы меня в этом возрасте никуда на ночь глядя не отпустили, но родителей дома не было, и я рванула с друзьями, значит, и там было прям поделено по комнатам, и в одной комнате была какая-то еврейская музыка, записи, а в другой комнате люди разговаривали и делились всякими фантастическими совершенно знаниями о еврейском мире. Вот, а на кухне рассказывали про Израиль. Значит, и вот я зависла в комнате, где делились знаниями о еврейском мире. Был один мальчик, который сказал, что он, есть такая штука, религиозные евреи. У евреев очень древняя религия, и религиозного еврея можно отличить даже на глаз. Потому что религиозный еврей, у него что-то всегда есть на голове, у него из пояса торчат нитки, а сам пояс закрыт на ключ. Это вот три знака, по которым отличается любой религиозный еврей. Вот, я обогащенная этой потрясающей информацией. Значит, теперь уже зная, как на глаз отличить религиозного еврея, если что, возвращаюсь домой, а там телефон надрывается, и моя мама в полуобщем состоянии, что звонит ночью домой, девочки нет дома, и меня уже ждут билеты ехать к ним, мне уже не доверяют оставаться одной дома. И на следующий день, значит, я должна сесть на поезд и ехать. А поезд шел почему-то в Грузию, не знаю. И меня провожал брат старший, и я ему говорю: ты представляешь, если мы войдем, а там какие-то мужики, мне страшно, в купе. А брат говорит: ну, конечно, а ты хочешь, он со мной был в этой тусовке, а ты хочешь, чтобы там был с ключом, веревками и в шапке. И мы входим, и сидит человек на полке этой, и он в кепке с веревками и с ключом. Это был Моцей Шаббат, он таки шел, у него был пояс закрыт, застегнут на ключ, потому что был Моцей Шаббат, и он не мог ничего нести, и он вот вышел еще в шаббат, чтобы успеть на этот поезд. И он был поезд на ключе. То есть он выглядел в наших глазах с моим братом как 100% еврей, как еврей должен выглядеть. Вот, значит, при этом он был максимально, как вам сказать, ну вот если вы представите себе мечту девочки в 15-16 лет о молодом человеке, о мужчине. Вот он был максимально наоборот. Вот если вы представите себе антимечту девочки, это был он. То есть он был маленький, плюгавенький, плевался, противненький, не очень молодой. В общем, он был максимально неприятный физический человек. Но после того, что мой брат вышел, и мы с ним что-то кричали друг другу, чтобы он, этот человек, понял, что мы тоже к нему относимся, мы тоже с ним относимся. Там мы выдали все, что знали еврейского, мы там по очереди говорили ломералом и нейном, в общем, все, что знали, все выдали. И он, когда мой брат ушел, он с большим вздохом ко мне повернулся и спросил: ну вы еврей? Он, видимо, с братом общаться. Я говорю: да, у меня есть много вопросов. И вот все время, что мы ехали, всю ночь он отвечал на мои вопросы, и это было что-то совершенно потрясающее. Это было что-то... То есть вот этот вот совершенно неприятный физически, не умеющий нормально разговаривать, не умеющий формулировать маленький человечек, у него были знания, которые просто... И больше всего, что я знала до этого, отвечали на все вопросы, которые, как я не пыталась нарыть до этого. Я была умненькая девочка, я жила в Москве, я ходила на лекции в университет московский, были по воскресеньям открытые лекции, и можно было свободным слушателям посещать. Я с очень юного возраста ходила, я была знакома с всякими интересными людьми. Я была умненькая девочка, живущая в месте, где знания достижимы. Я не могла нарыть ничего, что заставляло мой мозг чувствовать: а, вот оно, вот система выстраивается, вот оно, о, вот та картинка, как это все ясно. То есть это было абсолютно потрясающее переживание, конечно, вот что это все есть, а человек может быть носитель. Есть какая-то огромная мудрость, и это не связано с тем, что именно конкретно этот человек сумасшедшая симпатяга или необычайный молодец. Это было связано с тем, что вот есть знание, что когда человек, это можно выучить, и это можно принять, и это можно осознать. И еще и это мое. И еще и это то, как жили мои предки. Еще и все мои гены на этом построены. Это я. И это было какое-то совершенно потрясающее состояние. Вообще. это, правда, не связано вот напрямую с Ханукой, кроме вот этого восприятия света. Это я много-много лет, мне совершенно случайно дали имя Эстер, там была целая история, вообще просто перепутали, дали не то имя и назвали в натуре меня Эстер. И только через много лет я поняла, почему Всевышний так сделал, что этот, все, вот этот поезд, это знакомство, и это все, это было за день до Пурима. То есть на следующий день был Пурим. Он как раз ехал к себе там в свой город, чтобы там читать Могилу людям.
И вы не знаете имя этого человека?
Я знаю имя этого человека, но я такие гадости наводила, что я не скажу имя этого человека.
Ну да, но я имею в виду, что у вас есть с ним связь, то есть вы не потерялись.
Не, мы потерялись, конечно. Это, ну, как сказать? Ну,
но он знает,
мужчина,
какую,
и девочка.
Что, какой
Я
город?
Не знаю. Я не знаю. Меня совершенно иначе звали, когда мы были знакомы. Мне было, ну, совсем мало лет. Я не знаю, как бы. Мы с ним встретились еще один раз через несколько лет. Когда мне... Мы встретились еще, когда мне было 17.
Алло. Да, Эстер пока, по-моему, замерла. Я не знаю, только у меня или у всех. Ой. У всех. Так, у Эстер...
Что, и, да, я прошу прощения, это все, я просто не знаю, что это такое, чтобы пошвыривать. Я ужасно благодарна этому человеку. Я ужасно благодарна Всевышнему, что он такое чудо в моей жизни сделал, подсунул мне этого еврея с ключом и с веревками. Да, как Всевышний делает через шлихим, это что-то потрясающее, и иногда, да, анекдотичное даже. Ой, меня слышно? Все в порядке? Галит?
Да, слышно, все в порядке. Я хочу сказать, что это действительно чудо. Потому что, когда вы сказали про ключ до животе, я вообще не поняла, о чем идет речь. Я думала, может, какой-то пояс одевается на шаббат. А когда вы уже объяснили про шаббат и что за ключ, и при том, что я так даже думаю, если бы человек, ну, даже, допустим, он муцей шаббат бы шел на поезд, он уже сев в поезд, он бы уже снял ключ.
Он шел, он как-то мне объяснил. Это совершенно потрясающе.
Я не знаю, но мне кажется, это абсолютное чудо. Вот этот ключ, он показывает, насколько было все аномально, чтобы вот все три пункта, то есть два пункта еще нормальных, но третий, он просто показывал вам, что этот человек был для вас.
Это нет, это было совершенно... И потом я, конечно, я же ничего не понимала, я над ним издевалась. А, там мы с нами в купе четыре места. Был он, я и какая-то пара, просто женатая пара. И они все время хотели запереть дверь. А он не хотел, как я потом поняла, оказаться в Ехуде. И он вышел в коридор, просто чтобы от него отстали. Я так понимаю, что он надеялся, что мы все уснем, и он зайдет, ляжет, оставит дверь немножко открытой, у него не будет проблем. А я была уверена в свои замечательные годы, что это он вышел, потому что он не хочет им мешать и ужасно хочет продолжать мне рассказывать про Тору. И я вышла за ним. И вот пока я из поезда не вышла, я ему не дала ни спать, я ему ничего не дала. Я только все время, чтобы выжимала из него знания, и он честно выжимался как мог, и он прямо был большой молодец. И как он меня вытерпел, он мне не показал ни слова, чтобы я его достал. Вот. Но он вообще не... Как, чего, вот он продолжал, он мне отвечал, он мне говорил, все. Единственное, что он попросил меня разрешения помолиться и тфилин надеть, чтобы на это время, вот, но я сидела вот так вот, и я не знаю, как он там молился, купе, сидящий вот так вот девицей, которая не дыша смотрела совсем, и потом потребовала объяснения на каждое действие, и он, видимо, понимал, что так и будет. Конечно, я была ужасная, он был прекрасный, но самый прекрасный, конечно, был Всевышний, и самая прекрасная, конечно, была Тора. Потому что сказать, что вот этот человек, если бы он жил со мной рядом, я бы за ним... Я не знаю, что... Но я бы... Но это бы меня... Ну, это не за него. Я бы и пошла, потому что... Но это было бы не из-за него. Это было бы... Ну, вот, ну, если только у него можно учиться, я бы и пошла. Но, конечно, он меня вообще никак по-человечески не привлекал. То есть, если он единственный, у кого можно учиться, я была готова вообще, пожалуйста. Но ради учиться. У меня еще одна история есть. Это в ней у меня больше восхищения такого человеческого. Я училась, когда приехала в Израиль, я училась на Вейрушалаем сначала. На Вейрушалаем, это кто не знает, да, это так совершенно чудесная, на мой взгляд, до сих пор, я уверена, лучшая мидраша, как бы для взрослых девочек и для женщин есть учебное заведение, называется Мидрашот, где можно прийти и слушать лекции. Обычно эти лекции, это там, ну не знаю, 6-7 вечера, 2-3 лекции вечером. И там преподают очень часто прекрасные рабаним, прекрасный рабаниот. Вот. А Неве Иерушалайм – это единственное место, где учатся круглосуточно. То есть лекции начинаются в 8 утра, есть перерыв на там, завтрак, в 8 утра лекции начинаются, перерыв на обед, где-то в 10 вечера лекции кончаются, начинаются хевруты. И до 12 можно еще учиться в хевруте. То есть я была вот вообще счастлива абсолютно. Я была просто... Я приехала из России, я пыталась сама учить иврит, в смысле, я читала Сидур и перевод к словам Сидура, то есть на уровне Сидура я могла компоновать слова из Сидура в разных, как сказать, в разных позах и выражаться таким образом. Я считала, что я очень понятная, люди на меня реагировали по-разному, там я в первый шаббат, что я была в Израиле. Я хотела попить, я долго думала, как сказать, что я хочу пить. Вспомнила, ну, в нашей Парашат Шавуа как раз был Сара Машким, значит, министр напитков. Я решила, что это значит, что слово «машке» значит «попить», ну, напиток. А на современном иврите «машке» – это типа водка, это что-то очень такое, напиток определенный. Только вот, и я сижу со своей как раз 17 с небольшим и прошу у Рава, чтобы он мне налил «машке». Потому что, ну, как Сара Машким, Машким, понятно, множественное, единственное Машке, я, значит, прошу, что я хочу Машке. Он офигел, сказал, что он знал про русских людей, что они очень любят Машке, но, может, все-таки не надо, все-таки я девочка. Вот, а я очень попыталась бороться, что я имею право на Машке. Я была уверена, что я воды прошу. Вот, это... Но слово «майм» в тфиле я не помнила, а я в тфиле помнила, где или там в параше. Вот я, у меня такой иврит был очаровательный, и я с ним как-то справлялась. Я, ну, слава богу, это все-таки это была база, и я как-то перешла довольно быстро на человеческий. Но учиться, я вот приехала и сразу пошла учиться вот так, круглосуточно. И я не знаю, как я мозгами не поплыла, конечно, потом, сейчас я думаю, что это было отдельное чудо. И потому что я училась, я сначала боялась, что я неправильно понимаю, поэтому я еще и пыталась максимально конспектировать, чтобы потом девочки на переменах просматривали, что я правильно законспектировала, чтобы я понимала, что я правильно поняла. И к концу учебы у меня отрубало иврит вообще, то есть я во время учебы понимала, что я учу, а потом какие-то простые вещи, типа «пойди направо, принеси салатик, на тебе водичку», я уже не могла понять. То есть вот я настолько перегревалась во время учебы, что потом я просто вообще меня вырубала. Этот язык ужасный, который так на меня вдруг свалился.
А учеба была на иврите, да?
Еще не было на русском. В НВФ тогда еще вообще не было нигде. Это был 90-й год. То есть буквально через 3-4 месяца в НВФ открыли группу «Учиться по-русски». Это была первая группа, где начали учить теорию по-русски. Я уже там работала. Я уже там была мадрихой, потом я уже там преподавала. Но это была первая. Потом примерно в это же время открыли Бейт-Ульпане школу, где можно было уже чего-то учить. И потом пошло-поехало. Но вот в момент, что я приехала, еще ничего по-русски не было. Буквально еще месяца через 3-4 началось. Это не то, что там сильно опаздывало. Но когда я приехала, было только на иврите, и я очень этому благодарна сегодня. Потому что я получилось, что я приехала, и мало того, что я сразу выучила иврит от нечего делать, от безнадёги, но еще я училась у великих. У нас Аллаху преподавал Рав Исраэль Ганс. У нас были великие. Там был набор в тот момент, там преподавали великие. Это было прямо что-то чудесное совершенно. И Парашат Шавуа, недельную главу, да, все были замечательные, все преподаватели были сказочные. Там Бамидбар Рафранг, можно вот так перечислять, кто там преподавал, тот же Рафук. Все, кто преподавали, были, ну, прекрасные, очень-очень знающие люди. И женщин преподавала только две, была такая Рабанит Нехама Сегаль, она дочка Рав Франка, кто в Иерусалиме знает Байт Вагани и улица его именем, ну, совершенно гениальная женщина, она преподавала. Если бы я не знала, что это просто невозможно, я бы не справилась. Но я не знала, что это невозможно, и я справлялась как-то. То есть она преподавала на дичайшей скорости, она преподавала с сумасшедшей скоростью, у нее не было ни капли, ни эмоций, ни объяснений, только информация, 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 информация. То есть девчонки израильтянки, кроме меня все были израильтянки, девчонки, и были, я была самая младшая. Были девчонки в основном израильтянки с первой и второй степени. Это вот какой-то такой набор был в моем году. Это были очень интеллигентные девочки, которые делали шуву в таком же возрасте. Я был такой сын полка. И она преподавала так, что они просто, у них пара из ушей шел, и это потом я поняла. Я настолько была сосредоточена, что я не обращала внимания. Но потом уже, когда девочки поняли, что я понимаю, что она говорит, они сказали, что они, что это вообще не может быть, что это вообще шок, что они не все понимают, что они не успевают. Ее еще первыми лекцией ставили, представляете? То есть после нее надо было в обморок или спать. Вот. А вторая женщина, и там не было вообще никаких эмоций, там не было никакого, там было вот знание, знание, знание. И для меня это был страшный кайф. Мне тяжело с уроками, которые действуют в основном на эмоции. Ну, эмоции это прекрасно, но тоже. Как бы. А вторая преподавательница, вот она стала моим пожизненным идеалом преподавания Торы. А вторая преподавательница, она была, ее звали Рабанит Леви, тоже, кстати, из Байт Вагана. И она была очень пожилая женщина. Очень-очень нездорово полная. Знаете, вот когда люди от физического нездоровья уже вот, ну, совсем нет формы в теле, вот такое что-то, да, как тесто. Она очень тяжело дышала, ей было тяжело ходить. Она приходила, должна была отдышаться. Это вот такое было внешне. Она была ученица Рав Деслера. Прям вот ученица. Причем она и Рабанит Фильцер тогда в Афаким была такая замечательная. Они были две оставшиеся в живых из приближенных учениц Рав Деслера. То есть она была из учениц Рав Деслера, которые Рав Деслер, их, вот этих двух берех, благословил преподавать. То есть вот из таких учениц Рав Деслера. Она очень тихо говорила, у нее дыхалки не было. Она говорила тихо. Она очень мало меняла интонацию. Она делала очень много пауз, чтобы человек додумал. И она вот при всем этом антураже потрясающем, она умудрялась опрокинуть тебя в такую глубину. Вот, и она каждый год брала какую-то одну тему. Вот Парашат Шаво, например, каждый год, например, мы учим весь год, как в каждой Парашат Шаво видно мера за меру. Или как каждый год в Парашат Шаво, типа, то есть, например, мера за меру. То есть ты идешь от главы к главе, во-первых, ты видишь какую-то бездну знаний, а во-вторых, ты понимаешь, что Тора, у нее есть уровни, где она вся абсолютно системна. Для того, чтобы показать тебе, насколько весь мир системен. Вот знаете, как когда смотришь там на тарелку и вдруг видишь, что фасолинка и там, не знаю, помидоринка, они вместе сложились в мордашку. А потом поднимаешь голову и понимаешь, что в комнате две подушки и там и занавеска тоже сложилась в мордашку. А потом смотришь на улицу и понимаешь, что в принципе вот весь это, вся эта подробность, в ней тоже можно увидеть какую-то общую картину. Она делала на уроках так, что вот все складывало, все. Вот как это, и от урока к уроку эта система не теряется, и это не то, что вот смотри, какая классная идея, а вот еще классная идея. А оно от урока к уроку глубже, и ты с ней по этим ступенечкам, с ней общаться было потрясающе. Она в общении очень тоже, это был тот же стиль. Она на тебя смотрела, она тебя слушала и говорила какие-то очень-очень маленькие вот такие вот замечания, и вдруг светло. И вдруг свет. тебе. Это не была женщина, с которой возможно ассоциироваться. Но ни одна девочка в 17-18 лет не может ассоциироваться вот с этим. Но это было такое потрясающее знание. Это была такая потрясающая человечность. Это был такой потрясающий свет. Ну, конечно, я не пытаюсь преподавать, как она, кто я такая. Но это смешно. Но, конечно, у меня над головой висит, вот, что вот так можно. Что вот так возможно. Это и... Так, там вопросы были. Ура. Но... А.
Я хочу опровергнуть то, что вы сказали в начале. Вы когда сказали, что у вас не было человека, который вас зажег, или людей, то сейчас я вижу, что вас зажгла эта женщина. То, что я сейчас услышала про ваших учителей, они вас зажгли вот этой знанием Торы. То есть они вам показали глубину Торы, а вы уже передаете это нам. Это была наша цель. Понять, откуда у вас вот это, то, что вы передаете нам. И мы это сегодня вот четко увидели. Очень четко. Огромное класс. Спасибо. И я спасибо. Думаю, что это большое чудо, опять-таки, для всех нас. Я это, ну, неустанно говорю, что слава Богу, что вы прошли тот путь, и Всевышний дал вам тех учителей, и встретили вы тех людей, которых надо было, чтобы сейчас вы могли быть нашим учителем. И спасибо. Это очень ценно.
И спасибо большое.
Меньшего масштаба никто не мог вас зажечь. Не могли, прошли бы мимо, и все. А Всевышний знал, куда и как вас послать. И кого рядом поставить, какой момент и когда. Но вы тоже не прошли мимо. И вы пользовались тем, где вы сейчас. Даже с этим человеком в поезде. Вы могли постесняться, не спросить. Но вы сделали свою работу. И
наверное.
Все.
Спасибо большое. Нет, я не дай бог, я не, надеюсь, что не получилось, что я уменьшаю вот этих людей, которым я ужасно их
благодарна. Вы просто, может быть, не поняли, как бы вы видели всю глубину Торы, но вы, вот я хочу вас сконцентрировать на то, что вас зажгли. Я слышала от вас просто потрясающий рассказ. Мне просто захотелось уже пойти туда учиться, быть сесть рядом с вами за парту. Хотя мне не хватит. У меня нет такой головы, к сожалению. Но у меня есть вы, и я вас очень хорошо воспринимаю. И вы мне адаптируете эти знания, которые я впитываю. Обожаю ваши уроки и вообще вас. Спасибо,
спасибо
большое, что вы у нас.
Спасибо большое всем, кто написал. Очень приятно, дорогие дамы, очень-очень приятно. Спасибо большое. Знаете, я хотела сказать, я кончу на чем-то не очень красивом. Рабанит Леви, она в конце жизни очень тяжело болела и очень непростыми вещами болела. И не дай бог, если бы, скажем, вот вцепиться в человека и идти через человека, у нее не все дети выдержали, как она болела. Чтобы вы поняли, насколько это было сложно. И это было психиатрия. Это было очень-очень сложно. Но мы не в человека верим. Люди, они люди. У них свои испытания. Вот кому-то, как мне, Всевышний... Представляете, там... Вот я сегодня почитала то, что дама написала, что вот ей говорят, надо проще. За меня бы ничего не получилось, если бы я с таким столкнулась. А мне Всевышний такого испытания не давал. А вот кому-то дал, кто может. И искать дальше, идти дальше, не останавливаться. А кому... Вот мне кажется, что это большое мое счастье, что у меня не было испытания, что какой-то человек, которого я вижу очень от него зависящий себя, что этот человек, с ним что-то не то происходит, и тогда что со мной? Я в этом смысле хотела сказать. Скажем, я до конца ее жизни ужасно ее любила и очень пыталась, если была возможность, как-то помочь и как-то что-то для нее сделать, но что бы ни было, это никак не влияло на то, что есть Тора и есть Всевышний. А люди, у них свои несъюнот. Ну, свои несъюнот. У каждого человека своя история с Всевышним. Мы ничего не можем знать. Ничего не можем знать, зачем, почему, для чего. А вот наши с Торой и наши с Всевышним – это такой потрясающий подарок и такая потрясающая возможность, что вот… Вот, я про это хотела.
Спасибо, спасибо. Есть поднятая рука, если у вас еще есть минутка, да, задержаться. Мирьям, пожалуйста.
Звонит, дорогая. Я хочу вам сказать, что 30 лет назад вы меня сожгли. А сейчас мне уже 83. И я горю, как будто эти 30 лет, их нету. Мне осталось те же года, когда я пришла к вам на урок во Файкине и была просто потрясена. У меня был всегда открытый рот. Так что вы очень многих зажгли. А меня в таком уже не юном возрасте. И я чувствую себя юной благодаря вам. Также горю по сей день этой Торы. И она каждый день освещает меня. Огромное вам спасибо. И хак Ханука Самех.
Ханука Самех, спасибо вам большое. Это настолько трогательно. Спасибо вам большое-пребольшое. Спасибо.
И вам огромное спасибо.
Спасибо. Еще есть поднятая рука. Тут марка телефона Samsung. Пожалуйста. Может, это ошибка?
Алло, меня слышно?
Да, да, да.
Большое спасибо за уроки. Это нечто, это неописуемое, что можно в любом конце света, в принципе, я, правда, живу в Израиле, но с любой точки мира можно услышать это уроки. Это просто чудо. Потому что я иногда смотрю, откуда... Ну, люди смотрят, и Германия, и Англия, и это просто чудо. Всевышний совершил, что можно уроки по Торе слушать с любой точки мира.
Нахон, да, вы правы, это действительно что-то потрясающее. Я вот это вот, да, вообще. Я когда начинала, у нас там каждая капля информации, это было просто вау, ужасно сложно добиться. С другой стороны, как мы это ценили? Как мы от этого кайфовали.
А я скажу, я извините, я вас перебью. У нас в Бершеву приезжал рав Шимон Грилиус Шлита. И стыдно сказать, на двух последних уроках в сумме было 8 человек. Вот что такое доступность. А когда на это было все недоступно при коммунистах, это, конечно, очень ценилось, любой урок.
Даже, знаете, даже не при коммунистах, пока не было вот этой возможности. И мне кажется, что все, не знаю, вы знаете, вот я работаю тоже в системе образования. Все исследования, которые делают в системе образования, показывают, что все равно живое обучение настолько лучше обучает, что сейчас в министерстве максимально борется с возможностью отдаленного обучения. А мы все подсели, и нам так легче всем, и нам, и преподавателям же тоже так легче. Выйти из дома, ехать, мучиться в ночь, в дождь, когда так классно можно вот в кресле у себя дома. Но с другой стороны, вот вы все, кто заходите, не думаете, а, ничего, еще, ну, это же в интернете, через год посмотрю, через месяц посмотрю. Вот даже те, кто сейчас заходят прямо вот на урок, и можно спросить вопрос, и можно поговорить, и вообще, ну, делают вот это вот усилие, и не говорят себе, это все настолько доступно, что уже неинтересно, это тоже какой-то очень большой интеллектуальный и духовный показатель.
Ну,
так что большое
я вам
кое-что.
Например, мы однажды специально поехали из Бершевы, то ли в Ашдод, то ли в Ашкелон, я уже точно не помню. Именно, чтобы послушать живой урок рава Шимона Грилиуса Шлита.
И как написано, есть плата за каждый шаг. Вот каждый, ну, это... если померить вашу дорогу на шаги, вы когда узнаете, сколько вы за это получили, за эту учебу Торы, вы еще и получите не только за учебу Тору оплату от Всевышнего, но и за каждый шаг. Каждая псия.
Скажите, я думаю, можно получить ваш номер телефона?
Ну, вы напишите, Галит, хорошо, и она вам даст.
Да, напишите мне, я вам дам. Я хочу добавить, как организатор уроков и в Зуме, и живых уроков в Хайфе, то я хочу сказать, что Зум-уроки – это огромный пласт, который нам дает. И очень много людей, особенно женщин, если мужчины еще ищут учебу, значит, им надо учиться. И они идут учиться, находят колледж, учебу и так далее. То женщина, у нее нет времени, и по разным причинам она не может столько времени учиться. В лучшем случае это было раз в неделю. Это очень мало общин и мало мест, где женщина могла раз в неделю выйти на учебу. И то, что нам дал Zoom, это возможность любой женщине, любой, учиться, причем по вопросу, любые вопросы касательно и детей, и Торы, и семейной жизни, можно найти лекции и прослушивать в удобное для себя время. Уже сейчас. Ну, конечно, то, что сказала вот Рабанит Эстер, та энергия и то усилие, которое вы прилагаете, приходя в прямой эфир, это бесценно. Но живые уроки – это вообще другое. То есть можно как бы к живым урокам, которых не так много, добавить Zoom, но не исключить живые уроки. Зумы не исключают живые уроки вообще никак. И к нам, к сожалению, не так часто приезжают лекторы, но если они приезжают, я просто за руку тащу людей на эти уроки, говорю, вы просто не можете ни с чем сравнить.
Дорогие дамы, спасибо вам большое, спасибо всем, кто написал, это очень-очень приятно, и очень-очень, вы меня очень сильно вдохновляете. Спасибо вам большое. Спасибо.
Дорогая Эстер, огромное вам спасибо. Я очень вам благодарна лично за сегодняшний урок. Я услышала столько важного и еще раз убедилась в вашей необычности и вот через ваши вот эти истории. Сегодня просто потрясающе. Спасибо. Я напоминаю, что по Йом Ришоном, да, у вас уроки обычные проходят в Зуме?
Нет, сейчас нет, по воскресеньям теперь. По Йом Ришоном,
да, по воскресеньям. Так что следите за информацией, есть WhatsApp-группа, подпишитесь, найдите под любой рекламой.
Да, мы сейчас учим что-то совершенно потрясающее. Кстати, Рав Зильбер очень эту книгу ценил, вот Рабанит Леви очень ценил, Рав Деслер очень ценил. Это вот мы сейчас учим Томер Двора, и это тоже такая система, которая вглубь, и ну, больше такая древнееврейская, можно сказать, психология, красиво это слово употреблять, но не психология. Изучение, как душа работает. Нет. Окей. Шалом.
Спасибо. Да. Ханука самех и хороших новостей, и Безрат Ашем много уроков совместных.